Конечно, она вряд ли признала бы, что это доставило ей определенное удовольствие, и наверняка стала бы отрицать, что считает Кэрри жирной, визгливой свиньей. Она преподавала первый год, и пока еще не сомневалась, что и в самом деле верит, будто все дети хороши. Кэрри посмотрела на нее снизу вверх затравленным взглядом. На лице ее застыла плаксивая гримаса. Губы дрожали.
«Мисс Д...»
«Вставай!» — бесстрастно сказала мисс Дежардин. «Встань и приведи себя в порядок!»
«У меня кровь! Я умираю!»
— взвизгнула Кэрри, и одной рукой, слепо ищущей, за что ухватиться, вцепилась в белые спортивные трусы мисс Дежардин, оставив на них грязный, кровавый отпечаток ладони.
«Я... ты...»
Учительницу передернуло от отвращения, и она, резко подняв Кэрри на ноги, вдруг толкнула ее к стене.
«Быстро!»
На полпути от душевой до стены, где висел автомат с гигиеническими пакетами, Кэрри остановилась, с трудом держась на ногах, и, сгорбив плечи, наклонилась вперед. Руки ее безвольно болтались у колен, грудь повисла, и выглядела она в этот момент словно обезьяна. В блестящих от слез глазах одна пустота.
«Ну, в чем дело?»
— зло прошипела мисс Дежардин.
«Ну-ка, возьми тампон». «Нет, не надо никакой монеты, он все равно сломан. Возьми тампон». «И черт побери, ты слышишь, что я говорю? В самом-то деле, что у тебя, первые месячные?»
«Месячные?»
— переспросила Кэрри. Полное непонимание, написанное на ее лице, выглядело слишком правдоподобно, и слишком много было в нем немого безотчетного ужаса, чтобы не заметить этого и не задуматься. У Роды Дежардин вдруг зародилось мрачное черное подозрение.
«Невероятно. Нет, этого просто не может быть».
У нее самой менструация началась вскоре после 11-го дня рождения. Она тогда прошла до лестницы из детской и взволнованно крикнула вниз.
«Мама, я накапала на ковер!»
«Кэрри!»
— произнесла она тихо, подходя ближе.
«Кэрри!»
Та шагнула назад, и в то же мгновение с раскатистым грохотом обрушилась в углу стойка с ракетками для софтбола. Ракетки разлетелись по полу, и мисс Дежардин невольно подпрыгнула.
«Кэрри, это у тебя первые месячные?»
Теперь, когда она догадалась сама, можно было и не спрашивать. Густая темная кровь вытекала с ужасающей медлительностью. Обе ноги Кэрри были заляпаны и забрызганы красным, словно она переходила вброд кровяную реку.
«Больно»,
— простонала Кэрри.
«Живот».
«Это пройдет»,
— попыталась успокоить ее мисс Дежардин. В душе ее смешались жалость и стыд, и чувствовала она себя немного неловко.
«Надо остановить кровь. Ты...»
Над головой вспыхнула и с громким хлопком перегорела лампочка. Мисс Дежардин испуганно вскрикнула, и ей подумалось:
«Сейчас все рухнет к чертовой матери!»
Что вокруг Кэрри, когда она расстроена. Подобное случается постоянно, словно невезение преследует ее по пятам. Но мысль растаяла почти так же быстро, как и появилась. Мисс Дежардин достала из сломанного автомата пакет, развернула и сказала:
«Смотри, вот так надо».
Из книги «Взорванная тень», страница 54. Маргарет Уайт, мать Кэрри, родила ее 21 сентября 1963 года. Причем обстоятельства, связанные с этими родами, вполне можно охарактеризовать как весьма необычные. Более того, при внимательном изучении истории Кэрри Уайт невольно возникает устойчивое ощущение, что сама Кэрри – лишь одна сторона жизни этого довольно эксцентричного семейства, замеченная обществом. Как уже писалось ранее, Ральф Уайт погиб в феврале 1963 года, когда на строительстве дома в Портленде на него упала стальная балка. Миссис Уайт осталась жить в своем домике на окраине Чемберлена.
В силу почти фанатичного отношения мужа к фундаменталистской религии, у миссис Уайт не было подруг, которые навещали бы ее после похорон. И когда спустя 7 месяцев у нее начались схватки, она оказалась в одиночестве. Примерно в 13:30, 21 сентября, соседи миссис Уайт по Карлин-стрит услышали крики, доносившиеся из ее дома. Однако полицию туда вызвали только после 6 вечера, и столь длительной задержки есть 2 в равной степени некрасивых объяснения. Или соседи не хотели быть втянутыми в полицейское расследование, или неприязнь к миссис Уайт достигла такой степени, что они намеренно решили подождать, чем кончится. Миссис Джорджа Маклафлин, единственная, кто из 3 оставшихся в живых соседей Уайтов согласилась говорить со мной об этом, сказала, что не вызвала полицию, решив, будто крики как-то связаны с состоянием религиозного исступления. Когда в 18:22 все-таки прибыла полиция, крики повторялись лишь изредка. Миссис Уайт обнаружили в своей постели наверху. И поначалу старший офицер подумал, что на нее совершено разбойное нападение. Все постельное белье было в крови. А на полу у кровати лежал мясницкий нож. Лишь спустя несколько секунд он заметил ребенка, все еще частично обернутого плацентарной пленкой, которого миссис Уайт прижимала к груди. Очевидно, она сама и перерезала пуповину. Слишком невероятной, пожалуй, выглядит гипотеза о том, что миссис Уайт не знала о собственной беременности или даже не понимала, что означает это слово. Гораздо более достоверным кажется предположение, выдвинутое исследователями истории этого семейства Бэнксоном и Джорджем Фелдингом. Предположение о том, что это понятие, неразрывно связанное в ее восприятии с грехом полового сношения, было у нее в сознании полностью блокировано. Возможно, она просто отказывалась верить, что подобное может с ней произойти. По крайней мере, в 3 письмах, адресованных подруге в городке Кеноша, штат Висконсин, которые оказались в нашем распоряжении, имеются удивительные доказательства того, что, начиная с 5 месяца беременности, миссис Уайт верила, будто у нее рак женских частей, и скоро она присоединится к мужу на небесах. 15 минут спустя, когда мисс Дежардин повела Кэрри в кабинет директора, коридоры, по счастью, опустели. Учителя и ученики монотонно бубнили за закрытыми дверями классов. Кэрри уже не кричала, но то и дело всхлипывала. Мисс Дежардин, в конце концов, подложила ей тампон сама, вытерла Кэрри мокрыми бумажными полотенцами и натянула на нее простые хлопчатобумажные трусы. Учительница дважды пыталась объяснить ей, что менструация — это самое обычное дело. Но Кэрри каждый раз закрывала уши руками и продолжала плакать. Когда они вошли в приемную, заместитель директора школы, мистер Мортон, тут же выскочил из своего кабинета им навстречу. В приемной, дожидаясь взбучки за прогул урока французского, сидели Билли Делуи и Генри Тренант. Оба сразу уставились на мисс Дежардин и Кэрри.
«Входите!» — торопливо сказал мистер Мортон. «Входите же!»
Он бросил сердитый взгляд на прогульщиков, которые, не отрываясь, пялились на кровавое пятно на белых спортивных трусах учительницы.
«Что уставились?»
«Кровь?» — ответил Генри и глуповато улыбнулся.
«Два недопуска на уроки!» —
рявкнул мистер Мортон, затем увидел кровавое пятно и моргнул.